Студия «Ардис» представляет. Юлия Меллер. Не жизнь, а роман. Читает Алла Човжик. Где-то на территории Франции. К зданию исследовательского института подъехала машина. Немного покрутившись на парковке в поисках свободного места, минивэн остановился, и из него вышла элегантная молодая женщина. Судя по ее быстрым шагам и по напряженной спине, она была раздражена. Даже каблуки, отстукивая по каменному покрытию неприятное цок-цок, выдавали нервное состояние своей хозяйки. Скучающий охранник на входе поинтересовался у дамы, кому она пришла, и попросил ее подождать в холле. Вскоре к ней спустился русский ученый Вячеслав Грушевич и, недовольно подхватив посетительницу под локоть, повел ее внутрь, махнув охране рукой. Усиленная охрана в институте появилась только из-за работы этого русского. Он руководит каким-то засекреченным проектом, и в его власти небрежно махнуть рукой и дать разрешение пройти любому. Охраннику было интересно, чем Грушевичу не угодила симпатичная дама. Но они быстро скрылись в коридорах, и он тут же забыл о посетительнице.
«Зачем ты пришла?»
Едва сдерживая злость и нарочно крепче сжимая локоть молодой женщины, шипел руководитель проекта.
«Затем, Славик, что нам надо поговорить?»
Пытаясь сохранять спокойствие, твердо произнесла гостья.
«Дома этого сделать нельзя?»
«Ты не ночуешь дома уже несколько дней».
«Я работаю».
«Слава, мы женаты 7 лет, и так больше продолжаться не может».
«Ты опять? Сколько можно?»
«Что значит опять? Последний раз мы серьезно разговаривали с тобой 4 года назад, и ты пообещал, что все будет хорошо. Я родила 2-го сына, но между нами ничего не изменилось. Тебе не нужна ни я, ни дети».
«Не говори глупостей. Я же не гуляю, а занят делом».
«А я годами вру мальчикам, что папа любит их».
«Я люблю их».
3 дня назад у Саши был день рождения, а у Никиты в прошлом месяце. Ты ни об одном не вспомнил».
«Ты могла бы напомнить».
Немного смутился мужчина.
«Посмотри в телефон. Я даже подарок за тебя купила. Я оставила его в твоей машине, но ты не обратил внимания на мои звонки, а дома отмахивался и раздражался, когда я пыталась с тобой поговорить».
«Я занят. Я работаю. Ты хоть понимаешь, чем я занимаюсь?»
Снова вскипел он.
«Нет, ты никогда не рассказываешь о своей работе», — ровно ответила ему жена, стараясь не поддаваться эмоциям.
«Потому что ты ничего не поймешь».
Собеседница сердито посмотрела на него. Это он заставил ее бросить университет, чтобы переехать с ним во Францию, на родину его далекого-предалекого предка. Для кого-то из девушек это предложение могло показаться заманчивым, но Вячеслава именно такие девушки не интересовали. Ему нужна была Катерина, дочь известного политика, со школьных лет воспитывавшаяся в духе «много знаний не бывает». Перед ней были открыты двери любого университета. Ее ожидала перспективная работа, и тем слаще Славику было вырвать Катерину из знакомой среды, увести за собой. Она подходила ему во всем: аристократичная внешность, спокойно доброжелательный характер, знание 5 языков, умение подать себя в любом обществе. Он уже тогда все распланировал и знал, что на несколько лет посадят ее дома, пока будет доказывать влиятельным людям свою гениальность, работать над своим проектом. А потом он совершит открытие и с гордостью выведет ее в свет. Он все просчитал.
«Слава, я подала на развод».
Выдернув локоть из его захвата и остановившись, сказала главная Катя.
«Что? Как ты посмела?»
Он был шокирован.
«Да вот, как видишь, посмела».
Чуть насмешливо ответила она и предпочла увеличить между ними дистанцию. Катюша ожидала, что муж будет зол, но в его глазах мелькнуло что-то беспощадное, отчего холодок пробежал по спине.
«Я оставлю тебя с голой жопой».
«Совсем неблагородно», — пригрозил он.
Я заочно закончила университет и скоро выхожу на работу.
Как? Когда? Сука, ты не получишь от меня ни цента, и с детьми можешь попрощаться навсегда.
Веди себя достойно. Отдернула его Катя. И не смей мне угрожать. Я не из нищей семьи, чтобы меня можно было шантажировать деньгами. А дети? Все решим по суду.
Она, сцепив зубы, глубоко вдохнула, из-за чего тонкие ноздри напряглись, придавая ей по птичьи хищноватое выражение лица.
«Не надо было мне приходить к тебе, но ты ведь не следишь за почтой, а нам с тобой завтра в суд».
Высокий, немного худощавый, но с отличной осанкой и по-своему привлекательным лицом, Вячеслав стоял, огорошенный известиями и хваткостью своей жены. «Где та девочка?» что восторженно смотрела ему в рот и ловила каждый его взгляд. Он знал, что все женщины с годами становятся стервами, но она должна была стать его стервой, отстаивать его интересы. Вячеслав, оценивающе, окинул взглядом Катерину и, к сожалению, вынужден был констатировать, что упустил ее. Можно попробовать обаять Катюшу и оставить беременной третьим ребенком, но если она располнеет, то станет бесполезно в будущей светской жизни, а величайшее открытие, которое прославит его на века, уже почти свершилось. Жаль. Как же все не вовремя.
«Катенька», — неожиданно улыбнулся он, — «ну что мы как враги? Хочешь, я покажу тебе свою лабораторию?»
«Зачем? Раньше я мечтала быть тебе помощницей, просила тебя поделиться своими заботами, а теперь...»
«Ну, радость моя, не сердись. Я свалял дурака. Все будет так, как ты захочешь».
«Слава, я выгорела и уже ничего не хочу».
«Малышка, пойдем, посмотришь. Будет хоть что нашим мальчикам рассказывать».
Ворковал Вячеслав, и был он в этот момент удивительно хорош собою. Раньше бы Катя поддалась и счастливо прижалась к нему, но не сейчас. Однако было бы неплохо сохранить хотя бы вежливое отношение. Это пойдет на пользу детям. Грушевич вел свою жену в сердце своей лаборатории. Сотрудники с удивлением смотрели на элегантную незнакомую женщину, которую сопровождал их начальник. Они строили различные предположения, но не останавливались, спеша по своим делам. Обед недолг, а шеф строг.
«Катюша, ты, наверное, слышала, что многие страны сейчас занимаются разработками по перемещению с точки А в точку Б. Кто-то пытается сделать прокол в параллельные миры, кто-то экспериментирует со временем», — азартно произнес Вячеслав, посмотрев на жену и оценивая, какую реакцию вызывают его слова. Катерина поняла, что муж ожидает привычной ему поддержки. Он тщеславен и любит, когда она замечает, как он хорошо водит машину, что он чистоплотен, что если он ест дома, то всегда убирает тарелку в посудомойку. Для нее было непросто доставить ему подобное удовольствие. О работе Славик не рассказывал, ремонтом по дому не занимался, с семьёй уже много лет никуда не ездил. В постели, кажется, уже скоро будет год, как между ними что-то было, но она по привычке соблюдала этот ритуал похвалы, лишь бы сынишки увидели его довольную улыбку.
«Слава, знаешь, у нас с тобой замечательные дети, но ты никогда не говорил о них с таким энтузиазмом, вдохновением, как сейчас о работе. Сашка и Никитка растут быстро, а ты пропускаешь мимо ту беззаветную любовь, что они могут дать в этом возрасте».
Ему не понравилось, что Катя снова заговорила о детях.
«Так значит, ты все решила окончательно?»
Создавалось впечатление, что это он только что решил что-то окончательно.
«Да, Вячеслав. Катерине захотела скорее уйти».
«И ты увезешь сыновей в Россию?»
Он даже не спрашивал, а констатировал, вспоминая все прошлые претензии Кати.
«Да, им пригодится любовь бабушки с дедушкой».
«А моей матери тебе мало?»
Уже теряя интерес и заранее зная, что жена ответит.
«Этери Альбертовна замечательная женщина, но полностью подчинена твоему отцу, а его раздражают вопли малолетних сорванцов».
Катерина повторила то, что не раз уже говорила. Но если Слава задал вопрос, то на него надо отвечать, чтобы не сердить его. Это уже привычка, и не время бунтовать.
«Катюш,
Подойди хоть, посмотри установку.
Обезоруживающе мягко попросил Вячеслав. Она взглянула на него с сожалением. Амбиции, вполне возможно, что оправданные. Властный, бесчувственный свёкор, воспитывающий свою копию сына. Все это сделал из умнейшего интеллигентного Славика, неприятного, холодного, безразличного к близким человека. Но иногда кажется, что если бы он захотел, то... Ах, нет, в том-то и дело, что его абсолютно все устраивает. Катерина прошла в святая святых мужа, дала себя подвести к расположенному посреди зала огороженному пространству. Там на полу кругами шли какие-то вставки, а ограждение выполнено из незнакомого странного металла. В тишине все казалось декорациями к фантастическому фильму. Вячеслав что-то увлеченно колдовал на панели управления, и вставки на полу начали приобретать более яркий цвет. Часть ограды отъехала в сторону, приглашая войти внутрь.
«Ну что, нравится?»
С каким-то ожесточением спросил он, позабыв о доброжелательности. «Что это? Телепорт, машина времени или звездные врата?» Горько усмехнулась Катюша. Наконец-то она увидела, на что Слава променял детей.
«А вот это тебе предстоит узнать самой».
И он с силой втолкнул ее внутрь. Катерина не удержалась, споткнулась и упала, больно ударившись. Ограждение позади сомкнулось, а муж с улыбкой превосходящего ее во всем человека демонстративно нажал на смешную крупную красную кнопку. Вокруг все загудело. Катя, не обращая внимания на боль в колене, бросилась к двери, но металлическое ограждение оказалось подвижным, и словно барабан стиральной машины начал раскручиваться вокруг нее, и уже невозможно было понять, во что нужно колотить, чтобы вырваться на свободу. Очень быстро образовался вихревой поток, и Катерину оттеснило в центр. Воздуха перестало хватать. Она еще успела увидеть в последний раз стены лаборатории, следящие за происходящим с больным интересом глаза Вячеслава, а потом ее стало трепать воздушными вихрями. В тело впивались электрические разряды, появляющиеся прямо в воздухе. Вокруг стало темно. От гула и вибрации, казалось, лопнет голова. Тело безвольно зависло в воздухе, оставляя разум в сознании. А потом Катя упала, и дышать стало легко. Луна щедро осветила жиденький лесок, ветер прошелестел листьями хиловатых буков и донес до распластавшейся на земле Катерины грубоватые мужские выкрики.
«Там овраг, бери правее! Она не могла далеко уйти!»
Подниматься было тяжело, все тело ломило и было каким-то измочаленным, но страх подталкивал к действию. Размусоливать и собираться с мыслями сейчас нельзя, все потом. Сейчас надо убраться подальше от шныряющих по лесу мужчин и взять тайм-аут, чтобы успокоиться и понять, насколько сильно пострадал организм. Потом обдумать, что...
«Она здесь!»
Быстро надвигающийся шум, из-за которого сердце замирает испуганной печушкой, и на Катерину выскочил всадник. В ее полулежачем положении он показался огромным и ужасным. За страхом быть затоптанной, само собой отмечалось, что рожа всадника была разбойничей, в самом неприятном смысле, что одет он был так, как рисуют в альбомах исторического средневекового костюма, что, разящий от него вонью, людей можно ввергать в бессознательное состояние. Катерина едва успела отползти от еще двух всадников, выскочивших прямо на нее с боков. Первому стало смешно, как она из полулежачего положения, а полоумевшим зайцем метнулась сначала в одну сторону, потом в другую.
«Затопчешь!»
— предупреждающе рявкнул один из них на своего товарища, а потом
«Ишь, гонор свой растеряла!»
Тут же с удовлетворением добавил он, опуская факел в сторону Кати.
«Рэм!» «Глянь-ка, да это, кажись, не дочурка нашего сеньора!»
Один из всадников спрыгнул и, отобрав факел, небрежно сунул его прямо в лицо испуганной девицы. Она отшатнулась. Все попытки Катерины встать оказались жалкими. Она могла только выражением лица и сердитым взглядом как-то ответить этим страшным, бесцеремонным людям.
«Одета непонятно, но личико беленькое, да и ручки у нее такие, что... «Не у всякой благородной», —
комментировал увиденное неприятный человек. Катя слушалась в речи, и ей казалось, что окружившие ее люди говорят по-французски, но она понимала их почему-то через пень-колоду. Улавливала отдельные слова, догадывалась об общем смысле сказанного по поведению, интонации. Или ей казалось, что она догадывается. Думать, оценивать свое положение, не говоря уже о том, что вообще с ней произошло, не было времени. Екатерина целиком полагалась на инстинкты, чутье, удачу. Она именно почуяла, что немедленная смерть ей не грозит, и безысходный ужас стал отступать. Теплые надежды зажглись понятные слова о том, что ее воспринимают благородные леди. «Надо держаться с достоинством», — билась в голове отчаянная мысль. На всадников произвела благоприятное впечатление одежда, попавшейся им девицы. Ее платье было насыщенно голубого цвета, и хотя на необходимую ширину подола хозяйка поскупилась, сверкающая на поясе массивная золотая пряжка все же говорила о приличном достатке ее отца. Плащ у чужачки был неприлично короток, едва закрывал зад и зачем-то пошит с рукавами, что смотрелось необычно.